Парадокс Эйнштейна. Глава 5. Последняя. Так промчалось еще 5 месяцев. Кирилл давно работал в лаборатории имени себя в институте имени себя же. Он категорически отказался занять хоть какую-то должность и просто попросил выделить ему небольшую группу из 5 сотрудников. По вечерам Кирилл бродил по Москве, и все чаще и чаще ноги приводили его в парк Сокольники, на дальнюю просеку, на которой он еще школьником впервые поцеловал Лину и получил пощечину. Вот уже месяц, как он приходил сюда каждый вечер. Садился на лавочку, совсем не похожую на ту лавочку, и закрывал глаза. Он начинал считать, и когда доходил до 2-й сотни, то слышал ее голос. «Привет! Прости, что я тебе тогда влепила пощечину!» Подождав несколько секунд, Кирилл отвечал. «Да брось ты! Я тогда заслужил! Несносный мальчишка!» Алина возражала. «Нет, не заслужил! Это я была вредной девчонкой!» И вот однажды, когда он снова сидел на лавочке, зажмуренными глазами, казавшийся совсем такой, как та, когда он считал, и когда он услышал очередной раз «Привет!», что-то до боли знакомое коснулось его щеки. Это могли быть только ее волосы, ничьи больше, только ее. Я, наверное, умер и попал в ад. «И черти издеваются надо мной», — подумал Кирилл. И услышал снова «Привет! Привет, любимый!» «Я, конечно, плохо училась в школе по физике, но могу с уверенностью сказать, что хотя Эйнштейн и был прав, определяя свой парадокс, он не учел исключения из своего закона. Он не учел, что любящая женщина способна найти своего возлюбленного и через бездну шириною в 1000 лет. Кирилл очень медленно открыл глаза. Перед ним стояла Лина. Его Лина, точно такая же, как утром того страшного дня, немножечко похудевшая, с едва заметными морщинками в уголках глаз, совсем не старящими и даже не взрослящими ее. «Лина! Я что, умер? Лина, это ты?» Она бросилась к нему, села на его колени, стиснула его в объятиях и целовала, целовала, целовала. А он не мог ответить, он даже пошевелиться не мог. Он все еще не верил, что он жив и находится в здравом рассудке. Но как это может быть? Очень просто, мой единственный глупый гений. Просто я всеми правдами и неправдами добилась места в одной из экспедиций, стартовавших после твоей. Мне в этом помог полковник, принесший твое прощальное письмо. Но это очень долгая и не очень интересная история. Главное, что несмотря на парадокс Эйнштейна, я снова тут, с тобой, мой ревнивый, взбалмошный мальчишка, институтоносец. Мне следовало тебя отлупить, нет, поколотить, до синяков, чтобы ты запомнил еще на несколько 1000 лет, что нет в моей жизни никого дороже тебя. Ты моя единственная любовь, и всегда был только ты, даже тогда, когда ты думал, что я кручу шашни салом. Но я же слышал. Он слышал. Да, слышал. Слышал, как я рассказывал одному сотруднику про то, что ухожу с работы, что ненавижу моего начальника, что нашла новую работу и что руководитель одного института. Потом я поняла, что все это было подстроено. Все от начала до конца. И преследование со стороны мерзавца начальника, и звонок сотрудника, и открытая дверь. Нас поссорили, чтобы ты согласился лететь. Кирилл осторожно пересадил Лину на лавку, упал на колени, уткнулся в нее и зарыдал. Он хотел просить прощения, но вместо слов из его глотки доносились только сдавленные крики. Он проживал 1000 лет, 1000 лет после смерти он возвращался к жизни. А она теребила его космы и приговаривала: «Хватит, любимый, я вижу, что ты раскаялся, не надо плакать, давай лучше пойдем домой. Я очень хочу, наконец, родить от тебя ребенка. Я знаю, что ты перерыл все базы данных в поисках моего генофонда. Ну же, давай! Ведь и твоего генофонда там тоже не достает. Как же так? В компьютере имени Горя Гения нет его генофонда. Ну же, пошли!» Кирилл не заставил себя уговаривать. Это была чудесная ночь, самая сказочная ночь, случившаяся за прошедшее тысячелетие. Они плакали, смеялись и кричали, а потом они уснули, как младенцы. А когда Кирилл проснулся и боясь пошевелиться, потому что Лина еще спала, положив щеку ему на грудь, открыл глаза, первое, что он увидел напротив кровати, их свадебное фото.